Новелла «Валенки» посвящается моим современникам в назидание отстаивать, ценить и сохранять мир. Мой дорогой, внимательный читатель, хочется думать, что эта невыдуманная история из моей жизни, возможно, поможет вам не только лучше понять своеобразный душевный мир ребенка, маленького человека, но прежде всего пересмотреть и переосмыслить стремительные изменения, связанные с историческим прошлым и настоящим временем, в котором мы живем. Было это давно. Маршем Третьего рейха прокатилась по всей Европе жесточайшая война и осела в советских учебниках по истории под названием «Великая Отечественная» 1941-1945 годов. Люди, уставшие от жестокого лихолетия, жадно пытались наверстать упущенное, восполнить дефицит радости, отнятой 5 годами всенародных страданий. Стали особенно популярными коллективный отдых на природе, именовавшийся маевками, празднование различных дат в тесной компании соседей и друзей, непременно в складчину. Кроме всего этого, чуть ли не в каждом дворе, на прочно сколоченных деревянных сценах, по воскресеньям проходили импровизированные концерты, в которых участие принимали все, кому не лень, от несмышленых малышей, читающих популярные четверостишия «Наша Таня громко плачет», до чувственно-страстной игры артистов разных возрастов, имитирующих игру популярных киноактеров того времени. Но главной послевоенной отрадой и истинным удовольствием были гостевые поездки к родственникам и друзьям. Война приучила людей к кочевому образу жизни, частому передвижению. Вот и сейчас одни из них по армейской привычке путешествовали с военным вещмешком за спиной, другие – гражданские лица с небольшими коричневыми чемоданами средней величины. Теперь, когда, наконец, человек завоевал право на оседлый образ жизни, сама собой отпала необходимость мыкаться по свету с тюками и баулами, а привычка не сидеть на одном месте осталась. Крылья отстрадавших душ распрямились, и желание увидеть мир в спокойном его очаровании завладело многими утомленными сердцами. Родители маленькой Риты, бывшие фронтовики, знавшие войну не понаслышке, в прошлом прошедшие в составе Третьего Украинского фронта всю Европу, привыкшие к любым условиям жизни, часто переезжали с места на место. Отец – кадровый офицер. В силу своей профессии и в мирное время привык покоряться приказам, а значит, самому себе не принадлежать. Ритина мама в прошлом тоже военнослужащая, сержант медицинской службы. Теперь же верная жена военного следовала за мужем, как ниточка за иголочкой. Поэтому настоящим счастьем было для семьи поездка к родственникам в Москву в декабре 1951 года. Не по приказу, а по собственной волюшке. Поездка в столицу для родителей девочки всегда ассоциировалась с большим праздником. Масштабность мегаполиса поражала их воображение. Море людей, широта и красота новых, вновь отстроенных улиц, различные музеи, театры, Красная площадь, Третьяковская галерея. В этом столичном городе жила в маленькой коммунальной квартире на Шаболовке семья бригадира строительной бригады Ивана Баринова. Его жена Нюра родная сестра Ритиной мамы, добрая, гостеприимная хозяйка, и их 8-летний сын Коля радушно встретили родственников с Украины. Всего в коммуналке проживало 3 семьи. Сосуществование обитателей квартиры носило мирный и культурный характер и имело тому веское подтверждение. Все жильцы называли друг друга исключительно на «вы» и по имени-отчеству. Никакого панибратства, чем очень гордились. Но мой рассказ о другом. Речь пойдет о случае неординарном, судьбоносном, не только для маленькой Риты, но и в глобальном смысле для всех детей, рожденных и выросших в послевоенное время. Подобных прецедентов, которые бы отразили в детском сознании взрослую суровую реальность людской трагедии, порожденную войной, было много. Вот одна из них. Киевский вокзал в Москве напоминает муравейник. Людей не в проворот. Носильщики в длинных фартуках с медными нагрудными значками громко выкрикивают: «Кому носильщика? Кому вещи поднести?» Многосотенная толпа, только что вывалившаяся из прибывшего в столицу поезда, бурлит и мощным плотным потоком устремляется к зданию вокзала. Затем при вокзальной площади. Люди спешат вырваться из общей толчии и продолжить дальше свой путь. Но вот движение людской лавины приостанавливается. Впереди слышны возгласы. «Осторожно! Впереди инвалид! Не напирайте!» Толпа учтиво сдерживает напор. Бурный людской поток вмиг превращается в тихий, послушный ручеек. Рита сидит на плечах отца поверх вещмешка, поэтому хорошо видит все происходящее впереди. Она с нескрываемым детским любопытством воспринимает необычную картину. Приезжие заботливо ограничивают пространство вокруг странной фигуры человека, сидящего на деревянной колесной платформочке и энергично производящего маховые, отталкивающие от земли движения руками, на которых одеты потертые, грубые, черные кожаные перчатки. С высоты папиного роста темная фигура безногого инвалида кажется Рите маленькой и неуклюжей. Увиденное поражает сознание малышки. В ее душе рождается чувство жалости к этому незнакомому человеку. Она не способна понять причину необычности обезображенного человеческого тела, несоответствия его частей в привычном его виде. С силой отталкиваясь от земли, безногий богатырь движется в общем людском потоке. На нем военная потертая телогрейка, за плечами небольшой вещмешок. Из-под серой шапки-ушанки выбивается седой кудрявый чуб. Лицо его молодое, а выразительные голубые глаза выражают вечную тоску и обреченность. Снег затрудняет его движение. Девочка молча наблюдает за действиями человека внизу, но вот она медленно наклоняется к уху отца и вкрадчиво шепотом спрашивает: «Папа, почему дядя без ног?» Отец также ей тихо отвечает: «Дядя потерял ноги на фронте». Лаконичный ответ отца окончательно ставит девочку в тупик. Столько всего непонятного для нее в этой фразе. Как можно потерять ноги? Ведь они не пристегиваются. «Не понимаю», — думает Рита. Ее маленький жизненный опыт не позволяет ей сразу понять и правильно осмыслить увиденное. Вечером, познакомившись с родственниками за праздничным столом, сидя на диване у папы на руках, Рита просит объяснить, что значит выражение «потерять ноги». Значение слов «фронт» и «инвалид» она знает. Девочка часто слышала, как бабушка говорила: «Твои мама и папа были на фронте. Слава Богу, мои дети вернулись живыми с фронта, но двое из них стали инвалидами». Девочка знает, что фронт – это война, а инвалид – это покалеченный человек. Целый вечер девчушка задает не совсем детские вопросы. Почему отрезали дяде ноги? Кто это сделал? А с кем живет этот дядя? Кто ему готовит кушать? Как он садится в поезд или в автобус? Сегодня малышка долго не может уснуть. Перед ее глазами вновь и вновь оживает невероятно жуткое вокзальное происшествие. И засыпая на маленькой кушетке, она совсем по-детски резюмирует: «Война и фашисты плохие, на войне убивают и калечат людей, а мир хороший и добрый, и все люди с ногами. Пусть всегда будет мир». Чувство сострадания к незнакомому, увечному человеку порождает у ребенка тихие, чистосердечные слезы, которые она кулачком неотступно растирает по щечкам и искренне желает незнакомому, безногому, седому дяде с молодым лицом и грустными глазами найти верных друзей, которые бы во всем ему помогали. Морфей заботливо окутывает малышку тонкой сонной пеленой. На следующий день мама с тетей Нюрой отправились за покупками. Папа поехал навестить своего сослуживца. Дядя Ваня рано ушел на работу. Маленькой Рите не скучно с двоюродным братом Колей. Сначала он показывал сестренке альбом с фотографиями, потом они рисовали настоящими цветными карандашами. Коля учился в первом классе и перед младшей сестренкой гордо демонстрировал свои школьные познания. Он несколько раз подряд, усердно водя указательным пальцем под словами на карандашной коробке, нарочито громко и четко прочел: «Ка-ран-да-ши, так-ти-ка, фабрика имени Сако и Ванцетти». Услышанные слова для маленькой Риты были уж очень мудреными, но она не хотела показываться перед старшим братом несмышленной малышкой. И внимательно следя за чтением брата, она утвердительно кивала головой, как бы подтверждая правильность и достоверность информации. А позже мальчик познакомил сестренку с обитателями квартиры. И когда Ритина мама возвратилась домой с покупками, она нашла детей, чинно сидящих за столом и пьющих чай с баранками в гостях у соседки по квартире тети Маши. Одна из покупок предназначалась для Риты. Это были белые фетровые валенки. Они были щегольски нарядные, аккуратные, совсем не похожие на те серые, твердые и грубые, которые раньше носила Рита. Мама сняла с дочкиных ног старенькие расхожие ботиночки, заменяющие в данной обстановке комнатные тапочки, и примерила обновку. Валенки пришлись в пору. Радости девочки не было предела. Она то выставляла поочередно ножки вперед, любуясь новой обувкой, то резво и весело проносилась вдоль комнаты, останавливалась возле большого шкафа с зеркалом во весь рост и разглядывала обновку, во всех ее всевозможных ракурсах. Под общие возгласы одобрения взрослых девочка еще больше забавлялась и веселилась. Примерка закончилась залихватской пляской малышки под популярную в те времена песню Лидии Руслановой «Валенки, валенки, да не подшиты стареньки», которую с превеликим удовольствием, ритмично похлопывая в ладоши, исполнили тетя Нюра и Ритина мама. Представление закончилось громкими аплодисментами. Снять обворожительные валенки с плясуньи удалось только перед сном. Быстро пробежали дни в гостеприимном семействе. Завтра отъезд. Мама собирает и складывает вещи. Рита участливо подает свою куколку-голыша. В общем ворохе вещей замечает свои новые валенки. И когда мама выходит на кухню, она спешно обувает их прямо на ботиночки. Девочка подбегает к шифоньеру с зеркалом, кружась и притопывая, любуется своим отражением. Вдоволь набегавшись и наигравшись, она садится на маленькую Колину табуреточку и пытается снять жаркую обувку. Но не тут-то было. Валенки, обутые прямо на ботинки, плотно сидят на ноге. Девочка зовет на помощь брата, но он, промучившись с ней некоторое время, только разводит руками. Взрослые возвратились с работы домой. Мама с тетей Нюрой накрывают на стол. Наконец, вся семья в сборе. Хозяйка зовет к столу. Дети за ширмой продолжают пыхтеть над невыполнимой задачей. Снять шикарные валеночки не так-то просто. Рита из последних сил сдерживается, чтобы не разреветься. В нелегкий процесс по освобождению ног из двойного плена, ботиночек и валенок вмешиваются взрослые. Сначала мама пытается снять плотно сидящие валенки. Еще вчера подарившие всем много радости и веселья. Потом папа по-мужски, нетерпеливо, старается силой стянуть их с ног несчастного ребенка. Но все напрасно. Валенки, подобно капкану, держат ноги в надежном плену. Мама, упреждая возможные болезненные ощущения вследствие торопливых, грубых приемов, применяемых отцом по освобождению дочкиных ног от коварных валенок, резко встает с дивана, властным жестом львицы, защищающей своего детеныша, отстраняет мужа от роли спасителя и очень серьезно произносит: «А ну-ка, оставь ее в покое! Ты ей ноги оторвешь, тут мы сами ничего не сделаем». Потом глубокомысленно и не спеша произносит: «Надо подумать, что или кто нам может помочь». Последствия папиного рвения быстро покончить, как он выражается, с ерундой и, наконец, сесть за праздничный стол, отпечатаны на Ритином лице. Она смотрит на родителей широко открытыми от страха глазами. Но если уж они, самые родные, взрослые люди, не могут ей помочь, то на кого еще можно надеяться? Колиному папе тоже не терпится поскорее отметить отъезд дорогих гостей. Он участливо внедряется в процесс спасения племянницы-глупышки, прозрачно намекая, что без него тут точно не обойдутся. Дядя Ваня известный в своем роде провокатор и шутник, но об этом девочка узнает только, когда станет взрослой. Он с напускной небрежностью спрашивает: «Ну, Маргаритка, что, валенки не снимаются? И что же мы будем делать?» Рита молчит. Она опустила голову, прячет глаза, полные горючих слез. Девочка выглядит совершенно несчастным существом. Пауза повисает в воздухе грозным и непредсказуемым знаком вопроса. Маленькая девочка сидит на диване в байковом красненьком платьице со сбившимся на голове на бок бантом, теперь уже в ненавистных валенках, и продолжает безутешно лить слезы. И чем дольше длится процедура освобождения, тем громче и надрывнее плачет ребенок. Ее несчастным ножкам жарко, как в печке. А дядя Ваня, как кажется малышке, вполне серьезно продолжает. Что ж, валенки не снимаются? Выход один – отрезать ноги. Что тут началось? До этих слов Рита еще как-то справлялась со своими эмоциями, растирала по лицу кулачками слезы, тихо всхлипывая и иногда мелодично подвывая. Но когда до ее детского сознания дошло страшное значение дядиных слов с перспективой остаться без ног, как тот военный дядя, на колесиках которого она видела на вокзале, Рита залилась диким, не плачем, а таким громогласным ревом, что все взрослые испугались не на шутку. Мама схватила на руки дочку, пытаясь как-то успокоить бедное дитя. Но девочка не слыхала ее слов. Она рыдала надрывно, не переставая. Буквально влетевшая из кухни в комнату тетя Нюра, многократно крестясь, завопила. «Господи, и что же это вы тут делаете с ребенком, что все жильцов перепугали? Чего она ревет? Что случилось?» Через минуту тетя Нюра была введена родственниками в курс дела. Она сознанием дела приняла позу, руки в боки, внимательно посмотрела на злосчастные ноги валенки и уверенно, как будто она всю жизнь только тем и занималась, что снимала с незадачливых, оголтелых детей тесные валенки, решительно заявила: «Снимем. Если не снимем, разрежем валенки. Риточка, золотце, прекрати плакать. Спасем мы твои ножки. Ваня, неси большие ножницы», — подумав, тихо добавила, на всякий случай. Пришлось внятно объяснять ревущему белугой ребенку, что резать будут не ноги, а валенки. Всем взрослым до слез было жаль девочку, да не менее жаль и красивые, по-городскому щегольские, а по выражению дяди Вани, фартовые валеночки, которые в послевоенном бедном мире большая редкость и роскошь. Разрежем и прощай радость. Вот тебе и валенки-валенки, ах да не подшиты старенькие. Тут уж нечего будет подшивать. У папы не выдерживают нервы. Он уходит на кухню курить. Дядя Ваню тетя Нюра сама выгоняет со словами: «Прошу соблюдать спокойствие. Слабонервных прошу покинуть помещение». Многозначительно добавляет вслед удаляющемуся благоверному: «Иди, иди, Ваня. Все, что мог, ты уже сделал». Брат Коля, хотя и всей душой сочувствует сестренке, но во избежание непредвиденных последствий операции «Валенки, снимайтесь», держится поодаль от театра действий, смирно сидит за столом. Расстроенная в конец мама, на чем свет, клянет себя за то, что купила такую беду. Тетя Нюра и мама успокаивают Риту умными речами. Они обещают малышке непременно счастливый исход дела по спасению ног. Но девочка многозначительно косится на большие ножницы, лежащая на диване, и продолжает плакать. Тетя Нюра просит Колю убрать с глаз долой хирургический инструмент. Ритин рев переходит в ритмичное всхлипывание. Потом она терпеливо объясняет сыну Коле, что он должен помочь процессу избавления ножек его сестренки из капкана. Ему нужно своей рукой нащупать внутри валенка маленький конец шнурка от ботиночка и легонько потянуть за него. Затем, когда узелок будет развязан, слегка расширить шнуровку. Коля с большим усердием выполняет инструкцию мамы. Затем рука тети нащупывает каблучок ботинка внутри валенка, берет за основание подошвы и, производя неторопливые полукруговые ритмичные движения вниз, медленно опускает захваченный участок валенка. Все свидетели операции сосредоточены и серьезны. Рита перестает плакать, внимательно следит за процессом избавления от злополучной обувки. Тишина. Победа! Правая ножка освобождена! Успех вселяет надежду, и девочка уже не плачет. Только редкое всхлипывание напоминает о прошедшей великой трагедии в душе ребенка. Второй валенок снимается быстрее. Опыт – великое дело. Много лет еще проживет девочка Рита. Она станет чьей-то женой, чьей-то мамой, чьей-то бабушкой. Постепенно уйдут из жизни все свидетели описанной мной истории. Но всегда, во все времена, своей не всегда счастливой, но интересной жизни Рита будет помнить о молодом, безногом, седом инвалиде на Московском вокзале, о незабываемом валеночном происшествии. И когда она в дальнейшем будет слышать когда-либо очень популярную песню 40-х-50-х годов «Валенки», каждый раз ее ассоциативная память будет воссоздавать в малейших подробностях и деталях тот забавный и очень поучительный для маленькой девочки случай послевоенной густонаселенной коммунальной московской квартире на улице странного названия «Пятый Донской проезд». Этот случай станет для нее большим и полезным уроком на всю жизнь. Она всегда будет ценить каждый свой прожитый день и помнить о том, что не все на свете люди могут ежедневно осуществлять свободу передвижения в пространстве самостоятельно, на собственных ногах. И еще она усвоит для себя такую важную истину. Война – это величайшее в мире зло. И это для нее является совершенно очевидным. Люди, разумные существа, не должны воевать. Они могут при обоюдном желании всегда договориться. Для этого Господь сотворил их мыслящими. Откуда в некоторых из них жажда крови, мести и алчности? Неужели так мала земля, чтобы посягать на чужое? Где человеческий разум, интеллект, жизненный опыт верховного земного существа? В конце концов, как можно нарушать божественный закон? С животной тупостью и неоправданной жестокостью отнимать у человека жизнь? Или обрекать его на земные, уверена, что не вечные мучения, лишая его частей тела. Разве простому смертному дается такая власть превращать молодого, сильного, красивого человека в безногого богатыря? А совсем недавно бабушка Рита подумала, вот если бы главный захватчик чужих земель в своем розовом детстве увидел бы то, что ей пришлось увидеть в послевоенной Москве на Киевском вокзале, и его ноги однажды также застряли бы в валенках-капканах, как у девочки Риты, то, возможно, история нашего и соседнего государства не имела бы таких неотвратимых последствий, а историческая судьба обеих держав была бы легче, счастливее и благополучнее. И не надо было бы собирать всем миром деньги на протезы украинским воинам-патриотам, а матерям из России не пришлось бы оплакивать невозвратившихся сыновей с плановых учений.